Глава 4. Райф еще раз обошел огромную, в два человеческих роста, сферу из бронзы и темного хрусталя, установленную в центре одного из складских помещений корабля. Еще одно такое же устройство было размещено по левому борту. От каждого из них отходили воздуховоды, змеящиеся по всему кораблю. Чтобы завершить установку, потребовалась большая часть пути к восточному венцу. Но это была не самая сложная задача.
«Может, просто пнуть его?» — предложил Раев. «Типа как подгоняет буйвола».
Опустившись на колено, Шия склонила голову на бок, словно пытаясь прислушаться к биению сердца таинственного устройства. Потом приложила ладонь к нижней его части. Ее бронзовая фигура напоминала статую, созданную для того, чтобы поддерживать солнце из металла и хрусталя. Вообще-то эти двое и вправду вышли из одного горнила — творения древних, ходивших по этому миру, пока тот еще вращался. Райф почесал щетину на подбородке, вспоминая все, о чем рассказывала Шия. О своем прошлом, о своих создателях. Опасаясь катастрофы, которая сейчас грозила Урту, эти богоподобные существа оставили после себя хранителей, которые смогли бы невредимыми пережить забытый век, бурные тысячелетия, последовавшие за внезапной остановкой Урта. Райф пристально смотрел на Шию, пока та работала. Она была одной из таких хранительниц, частью сообщества, известного как Тавины. На языке древних это слово означало «защитники», хотя в клашанских текстах они считались бессмертными богами, что было ближе к истине. Тавины представляли собой создания, отлитые из живой бронзы, подпитываемые древней алхимией и наделенные почти вечной жизнью, равно как и интеллектом, которым превосходили тех, для защиты кого были созданы. Райф еще раз посмотрел на текучий металл, образующий подвижную фигуру Шии, созданную древними и благополучно пережившую минувшие тысячелетия. Но эти древние творили не только из бронзы. Другие стражи были созданы ими из плоти и крови, вроде Баашалии. Колонии огромных летучих мышей, настроенных на эманации Луны, были наделены древними даром обуздывающего напева, который превращал их природные способности в мощное оружие. Это был достаточно могучий дар, чтобы объединить колонию единым великим и бессмертным разумом, способным хранить воспоминания на протяжении тысячелетий. Обязанность этих летучих зверей была проста — следить за тем, не грозит ли миру гибель. А если такое случится, то пробудить похороненных в разных местах спящих своим обуздывающим напевом и побудить их спасти планету. Шия была одной из таких спящих. Райф опять представил себе, как обнаружил Шию в самой глубине меловых шахт, вспомнил о ее бурном рождении из медного яйца. Она вышла из него сильно поврежденной. Что еще хуже, ее воспоминания, хранящиеся в обширном хрустальном архиве, были разрушены коварным врагом. Это оставило ей только кое-какие обрывки основных инстинктов и лишь мимолетное понимание своей истинной роли. Этим врагом был тоже Тавин. Райф покачал головой. Пожалуй, этим древним богам не стоило наделять Тавинов столь быстрым разумом и столь острым самосознанием. Это оказалось дорогостоящей ошибкой. Где-то в туманных глубинах забытого века, в рядах этого бронзового сообщества, разразилась Великая война. Изначально Тавинам было поручено проникнуть в самые негостеприимные уголки мира, в коих царили ледяная тьма и пылающий свет, и построить там турубьи, огромные двигатели, способные в случае чего заставить Урт вращаться. Увы, но в неспокойные времена забытого века в рядах Тавинов случился раскол. Большая их группа отошла от пути своих создателей, придя к убеждению, что Урт принадлежит им, а не тем, кого они были призваны защищать. Именовали они себя Ревен Кри, и возглавлял их Тавин по имени Эльгор. В конце концов, им дали достойный отпор, а их предводителя разбили на куски. Увы, но отступникам удалось успешно взять под свой контроль обе турубьи. И даже после этой войны они так и не отступились, на протяжении многих тысячелетий упорно выискивая и уничтожая спящих, таких же тавинов, как и они сами, зерна, посеянные против грядущего апокалипсиса. Хотя и получив серьезные повреждения, Шия выжила, и с помощью их группы восстановила достаточно воспоминаний, чтобы раскрыть скрытое прошлое мира, а также местонахождение обеих турубий. но многое все равно оставалось утерянным, вроде способа решения задачи, стоящей сейчас перед ними. Райф хмуро оглядел громоздящуюся перед ним сферу из бронзы и хрусталя, которая оставалась темной и безжизненной. Шия была уверена, что успешно установила ее. Но, похоже, вроде оказалась не способна пробудить ее к жизни. Все еще стоя на колени, шея тихо напевала, и от испускаемых ею эманаций пальцы у нее неярко светились. Дар обуздывающего напева, или синмельт, как называли его тавины, был у нее куда сильнее, чем у многих, но пробудить сердца двух этих устройств шии так и не удалось.
«Может, все-таки пнуть?» — опять предложил Райф. Более дельного совета у него не нашлось. В прошлой жизни он был вором в городе Наковальня, пока глава тамошней воровской гильдии Лира Химарч не сдала его властям. В итоге он угодил на каторжные работы в одну из гулдгульских шахт, откуда в конце концов сбежал вместе с Шией.
«Физическая сила тут не поможет», — прошептала Шия, голос которой все еще звучал напевно из-за попыток вдохнуть жизнь в упрямое устройство. Топот тяжелых сапог привлек внимание Райфа к двери. В помещение вошел Грейлин, сопровождаемый Даррентом, вид у которого в этот момент был основательно замызганный. Капитан пиратов сбросил свой щегольской синий плащ, открыв грубую рубашку, запачканную машинным маслом. На щеках у него темнела щетина, а глаза тускло поблескивали, словно два черных бриллианта. Вид у него был одновременно измученный и разъяренный. Вслед за обоями в дверь протиснулся варгар, который тут же оскалился, скривив губу и словно возмущаясь отсутствием какого-либо прогресса. Даррент выглядел нерадостней, особенно учитывая принесенные им вести.
«Хватит уже канитериться!» — взревел он. «Слухи о нашем корабле уже докатились до самой Бхистии. Хуже того, в этой части венца кишмя кишат халиндийские эмиссары. Двигаем прямо сейчас, иначе мы рискуем застрять тут навсегда!»
Грейлин обошел здоровенную сферу, рассматривая ее со всех сторон. «Ну а у вас как обстоят дела? Команда Даррента уже провела пробный запуск отремонтированной горелки. А Джейс с Крайшем составили приблизительную карту пустоземья. Помимо мелких недоделок, мы готовы к полету».
«Вот это я не назвал бы мелкой недоделкой», — подал голос Райф, ткнув пальцем в сферу.
Даррент повернулся к Шии.
«Может, нам все-таки стоит сняться с места и продолжить работу над этими проклятыми устройствами уже в воздухе?»
Грейлин нахмурился, услышав это предложение. «А если ничего у нас не выйдет? Не успеем мы отлететь и на полсотни лиг от песчаных некрополей, отмечающих границу пустоземья, как жара вынудит нас вернуться?»
«Есть ли хоть какая-то надежда, что ты сумеешь раскочегарить эти штуковины?» — продолжал Даррент, обращаясь к Шии. «Или ты просто тратишь наше время впустую?»
Райф подступил ближе, встав между капитаном и Шией.
«Полегче, Даррент. Она делает все, что может. Без ее знаний у нас вообще не было бы этих охладителей. Можно подумать, что сейчас от них так уж много проку», — проворчал пират.
Шия встала, похоже, только сейчас заметив присутствие остальных, и выпрямилась в полный рост, на голову возвышаясь над кривоногим Райфом. Одета она была в простую сорочку, доходящую до колен, но великолепие ее фигуры было не так-то легко скрыть. Да и не всякий сразу догадался бы, что перед ним не живая плоть, а текучий металл. Прядки волос покачивались и смещались при каждом ее движении, и даже кожа шеи переливалась мягкими теплыми оттенками, согретая силой, заключенной в самом сердце отлитой из бронзы фигуры. Она перевела взгляд на Даррента, затем на Грейлина. Ее глаза, лазурно-голубые, ярко вспыхнули в полумраке. Металлические отблескивающие розоватые губы слегка приоткрылись со вздохом покорности судьбе.
«Могу вас заверить, что я сделала все, что могла».
«Может, стоит еще разок посоветоваться с Тихоном?» — предложил Грейлин. «Вдруг он чего подскажет?»
Райф лишь поморщился при этих словах. Шея была не единственной из спящих, которым так или иначе довелось проснуться. Много веков назад на дремлющего в своем бронзовом яйце Тихона коварно напали и попытались убить, но ему удалось одолеть своего убийцу, выжить и сбежать. Разбуженный слишком рано, он вышел во внешний мир и взял на себя роль пророка-предсказателя. Оракла и сказано, скрывая свою тавинскую сущность за способностью к перемене обличья и гримом. И все же остался верен изначальному повелению, данному всем тавинам, стоять на защите Урта. С этой целью Тихон в данный момент помогал союзникам группы Никс в Западном Венце, где те столкнулись со своей собственной сложной задачей — завладеть одним из останков поверженного предводителя Ревен Кри и использовать этот артефакт для поиска потерянного ключа, необходимого для управления обеими трубьями, как только и вторая из них будет успешно активирована. Чтобы у всего мира оставалась хоть какая-то надежда, обе стороны должны были работать в тесной связке друг с другом. Чтобы облегчить взаимную координацию действий, Тихон научил Шию общаться с ним прямо по воздуху, в эфире, как он выразился, хотя это было сопряжено с большим риском. И флеленские псы, поддерживающие короля Холендии, похоже, располагали средствами для отслеживания таких сообщений. Опасаясь этого, обе группы знали, что каждый такой выход на связь должен быть кратким и спорадическим. Они также тщательно следили за тем, каким объемом знаний можно поделиться, опасаясь, что знания могут попасть не в те руки. Опять обращаться к Тихону сейчас, чтобы терзаться подобными сомнениями, было слишком рискованно. Ши высказал еще один аргумент против предложения Грейлина.
«Я уже испробовала все, что посоветовал Тихон, но безрезультатно», — она пожала плечами. «Вот если б он сам был сейчас здесь, а не в Кисалимре...»
Грейлин не сдавался. «Может, все-таки стоит связаться с ним еще разок и...» Райф оборвал его, подозревая, что даже если б Тихон и находился сейчас вместе с ними на борту огненного дракона, результат был бы таким же.
«Это слишком рискованно», — напомнил он Грейлину. «Все мы знаем, кто может нас подслушивать».
Грейлин неохотно кивнул. «Тогда что же нам делать?» Торчать здесь и надеяться на какой-то нежданный прорыв? Или отправиться в путь и молиться, что все это добро заработает еще до того, как мы достигнем пустоземья?»
Все взгляды обратились к Шии. Она стояла все так же, выпрямившись под нацеленными на нее взглядами.
«Изрядно повозившись с этими охладителями, я пришла к одному твердому выводу».
«И какому же?» — спросил Даррент.
Шия повернулась к капитану.
«Я не смогу их запустить».
Райф даже закашлялся, чтобы скрыть свое потрясение.
«И никто не сможет», — добавила она.
«Значит, мы потерпели неудачу, даже не успев начать», — простонал Грейлин. «Нам в жизни не пересечь это проклятое пустоземье».
Шия просто склонила голову на бок.
«Это не так. Я пришла к предположению, что эти устройства запускаются сами собой. Они уже излучают некие эманации. До сих пор я не могла понять принцип их действия, и он открылся мне только сейчас. Похоже, они отслеживают мельчайшие частицы в воздухе, окружающем корабль, из чего можно заключить, что эти охладители заработают лишь тогда, когда обнаружат избыток тепла».
«Выходит, когда воздух снаружи станет достаточно горячим, — уточнил Райф, — они оживут?»
«Могу предположить, что да».
Даррент помрачнел еще больше.
«Можешь предположить, и мы поставим все свои жизни на это предположение?»
«И жизни всех обитателей Урта», — добавил Грейлин. Молчание Шии стало ответом им обоим. Райф натужно сглотнул.
«А можно это как-то проверить? Например, подогреть воздух вокруг корабля с помощью осветительных горшков или еще как-нибудь?»
Шия покачала головой.
«Эти устройства не обманешь. Эманации распространяются дальше, чем способен нагреть любой горшок или даже горелка».
Грейлин покачал головой.
«То есть мы должны вслепую лететь в пустоземье и надеяться, что эти устройства сработают сами по себе? Ты это хочешь сказать?»
«Таково мое мнение».
Грейлин и Даррент тревожно переглянулись. Райф потянулся и взял Шию за руку. Ее пальцы переплелись с его пальцами. Он почувствовал тепло ее тела, упругость кожи. В этот момент Райф чувствовал себя жабой рядом с богиней. Он унаследовал свою приземистую фигуру и суровую, словно высеченную из камня физиономию от своего отца Гулдгульца. К счастью, кровь его матери, охотницы, родившейся в лесах Приоблачья, немного смягчила эти резкие черты, прибавив ему пару пальцев роста и непослушную копну огненных волос. Он также унаследовал такие ее природные качества, как ловкость, проворство и уравновешенность, уже не раз сослужившие ему добрую службу в воровском ремесле.
Райф вполне осознавал, что на прекрасного принца никак не тянет, ни внешне, ни тем более по манерам, но все-таки они с Шией еще больше сблизились за время долгого перелета сюда. И хотя плотскую близость разделить не могли, все-таки находили и иные способы проявить нежность и привязанность друг к другу, пусть даже все это и было несколько более односторонним, чем он предпочел бы видеть. Но это не уменьшало его убежденности, и Райф облек эту убежденность в слова.
«Я полностью ей доверяю», — твердо заявил он. «Так что ответ очевиден. Надо лететь дальше».
Ее мягкие пальцы благодарно сжали его руку. Даррент длинно выдохнул, закончив словами.
«Не то чтобы у нас был такой уж большой выбор», — после чего направился к двери. «Ну что ж, давайте тогда заботимся прокладкой курса».
Грейлин последовал за ним, хотя предварительно оглянулся на темную сферу.
«И будем молиться, что мы уже не обречены».